круге света. Здравствуйте, это программа «В круге света». Мы сегодня в полном составе. Юрий Кабаладзе здесь. Юрий Георгиевич, подвинь микрофон,
да,
пожалуйста,
и поздоровайся. Вот, да, здравствуйте.
И Светлана Сорокина. Здесь же у нас в студии сразу гостей представлю. Екатерина Катрикадзе. Катя, здрасте. Директор новостных программ RTVI. И Дмитрий Орешкин, политолог. Дима, приветствую.
Такого еще не было, чтобы грузины преобладали.
Ну, пополам.
Два грузина. Грузина. Ну, еще с нами будет по телефону буквально через несколько минут Михаил Вигнанский. Это корреспондент испанского информагентства ЭФИ. Он по телефону из Тбилиси. Вот у нас будет человек, непосредственно находящийся сейчас в Тбилиси. А, собственно говоря, почему? Да дело в том, что там опять... Что там, Юрочка,
заворотов.
Опять?
Там
скажи,
опять
пожалуйста.
Баррикады, там опять протесты.
Ну, там не то, что баррикады, там палатки
недовольны.
Ставят.
Ну,
да, условно, там палатки ставят. Да. Началось все несколько дней назад, точнее, началось все, наверное, с чего началось? С того, что не так голосовали в парламенте,
ну,
правильно?
Началось позавчера, я бы сказала, когда как раз поставили палатки, начались баррикады, потому что Бедвин Иванишвили, серый кардинал грузинской политики, мне на самом деле смешно от этой формулировки, к которой все грузины привыкли, согласитесь, Юр, потому что он давно не серый кардинал. Какой он серый кардинал? Абсолютно, он абсолютно открытый кардинал грузинской политики.
Да.
Человек, который абсолютно откровенно управляет всеми процессами в стране, и человек, который держит в руках парламентское большинство и вообще всю политическую элиту в Грузии. И он летом, когда были, если помните, в конце июня были жуткие совершенно столкновения с полицией, и тогда там выбили глаз двум молодым людям, люди с серьезными, в общем, травмами поступили в больницу. Был серьезный такой кризис в Грузии.
Я и только напомню, что дело было, по-моему, в июне,
да, это был 20-й,
началось все как раз вот этого вот нелепого инцидента, когда наш представитель думский уселся вместо спикера грузинского парламента.
Надо сказать, что его усели туда.
Его пригласила грузинская страна.
Да, пригласила грузинская страна. Дальше он уселся в это кресло, а дальше началась какая-то ерунда, потому что все возмутились, вышли на улицы, потом все это разрослось в протесты. А мы в знак обиды и, может сказать, непрощения, взяли и опять отрубили авиационное сообщение.
Себе, в первую очередь.
Да. Ну да.
Вот, отрубили авиационное сообщение, и в результате, чтобы кризис не вышел совсем уж из-под контроля, Иванишвили пообещал, что он изменит систему голосования в парламент, и мажоритарную заменит на пропорциональную, и более того, примет нулевой барьер, так называемый. То есть, там, 10% набираешь голосов на выборах парламентских, например, да, получаешь 10 мандатов, условно говоря, из 100. И это очень многих успокоило тогда, и рассосались эти митинги, и мы прям помним, как мы освещали это каждый день на RTVI, и там в один день стоит 10 тысяч, через неделю там уже 100 человек, но люди устали ходить на митинги.
Ну, сколько можно, да.
И, естественно, для них вот этот аргумент, что, ну, мы же добились вот этой справедливости, мы добились этой системы избирательной. Так что произошло в итоге? Проголосовали депутаты, и большинство, это партия «Грузинская мечта», которая подчиняется, и это абсолютно точно знают все в Грузии, подчиняется Бедвин Иванишвили, отклонил законопроект, и не будет никакой пропорциональной системы.
Да. Вот здесь пока поставим точку и скажем, что именно только что, вот именно 17-го или когда? Нет, 14-го, по-моему, они голосовали, да?
Ну, голосовали не на днях, да.
Ну, вот на днях голосовали. Вот это как раз только что произошло. Это и вызвало возмущение, потому что обещания не сбылись, все не получилось, и что дальше? Но я сначала хочу обратиться сейчас к Дмитрию Орешкину. Нет, мы сейчас обратимся, возьмем наушники, да, как я понимаю, и обратимся к нашей телефонной связи, потому что с нами, надеюсь, находится сейчас Михаил Вигнанский, корреспондент испанского информагентства ЭФИ. Он сейчас в Тбилиси. Михаил, слышите ли нас?
Добрый вечер, слушаю вас прекрасно.
Добрый вечер. Ну, расскажите нам коротко, что сейчас происходит в Тбилиси.
Ну, если говорить об оперативной ситуации, по сравнению со вчерашним днем, сегодня намного спокойнее, митинги возобновились, их организаторы обещают продолжение акций протеста, причем продолжение радикальных акций протеста уже на следующей неделе. В понедельник обещан на проспекте Руставели снова масштабный митинг, тем, чтобы остаться на ночь опять и не допустить проведения сессии во вторник. Вот такие планы у организаторов митинга. Что касается представителей правящей партии «Грузинской мечты», то премьер-министр Грузии Георгий Кахария сообщил сегодня, что в случае выхода демонстрантов за рамки закона вновь к ним будут применены все необходимые меры стражами порядка для того, чтобы навести меры безопасности, да, соблюдать все меры безопасности. Оперативная обстановка вот такая.
Угу. Но сегодня как раз вечером в 6 или в 7 там, должны были опять возобновиться серьезные митинги. Этого не произошло? Все пока спокойно?
Да, митинги возобновились, но пока, скажем, они проходят в таком легком режиме по сравнению с тем, что происходило в последние дни, и будут, видимо, мобилизовывать свои силы оппозиции уже на следующей неделе. Посмотрим, насколько это у нее получится.
Скажите, пожалуйста, а вот сама обстановка в городе, она какая-то, не знаю, там, нервная? Чувствуется ли напряжение или нет? Уже это спокойно, вот происходит что-то в центре, в здании правительственных, а в остальной части города это никак не чувствуется?
Вы знаете, ну, проспект Руставели по традиции, это уже 31 год место основных всех политических дискуссий, острых политических дискуссий в Грузии. С 1988 года я работаю на митингах вот перед зданием парламента.
Я тоже. И Катя Катрикадзе, которая здесь находится, тоже. Да. Такой долгий срок уже работает. Да, извините, перебила.
К сожалению, вот приходится нам, видимо, все эти уроки демократии, они достаточно болезненные, колючие и растянулись надолго. Ну, видимо, придется пройти еще один виток. Я бы хотел сказать, что ситуация сейчас в городе, она, скорее всего, отражает ситуацию, которая сложилась в грузинском обществе. То есть есть большой запрос на перемены, но нет общественного заказа на революцию. То есть граждане, когда видят перекрытые палатками проспект Руставели, когда они видят огонь в бочках, когда они видят песок, когда они видят спецназ, это не нравится многим. Ну, рядом с созданием парламента находится самая известная в Грузии школа. Вот вчера там были отменены занятия. Тбилиси в Грузии устали от революции. В Грузии, если хотят перемен, то хотят перемен, которые отвечают рамкам закона. Конечно, когда... Я думаю, что правящая партия, в первую очередь, после того, что произошло, скорее всего, она, может быть, образно говоря, выстрелила себе в ногу, потеряла своих сторонников в том смысле, что оппозиции сейчас легко говорить, легко критиковать. Она говорит о том, что, ну вот, как можно доверять правящей партии, если она несколько месяцев назад пообещала изменения и не смогла их провести. Как и почему это случилось, есть ли там какие-то конспирологические теории, или это действительно заговор мажоритариев, это уже отдельный разговор. Сейчас надо находить выход из кризиса, из тупика. Другой разговор, другой момент, это то, что грузинская оппозиция, ну, скажем, она не отвечает запросам общества вот в полном, может быть, спектре, потому что действительно, когда происходит радикализация, ну, не хотят простые жители Грузии новых революций, не хотят гражданской войны, не хотят, как я уже говорил, вот перекрытых улиц и не хотят бочек с огнем.
Понятно. А провинция как смотрит на тбилисские события?
Есть акции протестов, которые организовывает оппозиция в других городах Грузии. Ну, скажем, в Батуми, по официальным данным, на акцию вышло около 50 человек. Привозили. Обычно практика обычно в Грузии какая? Все решается в столице, все решается в официальных проспектах. Да? И вот были кадры, я смотрел, наши телевизионщики снимали в микроавтобусах, когда везли на
людей,
да, из Гори везли, телевизионщики спрашивали, было очень много несовершеннолетних среди них, телевизионщики спрашивали у них, ну вот, а с какой целью, чего вы требуете, им было очень сложно ответить. Действительно, ведь только, возможно, политический класс, политическая элита может лучше разбираться в том, что лучше, пропорциональные выборы, мажоритарные, смешанная система, в разных по-разному. Другой разговор, что действительно люди сейчас больше думают, скажем, не политический запрос, не политические какие-то претензии у них, а именно экономические, больше социальных, невыполненных обещаний каких-то, хотят больше увидеть проектов, больше рабочих мест. И, кстати, бюджет будущего года, вот правящая партия критикует оппозицию, то, что она пытается сорвать рассмотрение утверждения бюджета. Как это обычно бывает, наверное, в любой стране в выборный год, бюджет ориентирован на социальные моменты, на повышение пенсий, на выплаты полицейским, военнослужащим, на повышение зарплат учителям и так далее и тому подобное. То есть сейчас главное успокоить ситуацию. Возможно, в качестве медиатора выступят представители посольств и вернуть ситуацию вот в русло политических дискуссий.
Да. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Это был Михаил Вигнанский, корреспондент испанского информационного агентства ЭФИ. По телефону из Тбилиси, где он сейчас находится. Спасибо. Ну вот, услышали вы мнение нашего собеседника. А сейчас мы буквально на одну минуточку прервемся, потому что нам нужно короткую-короткую рекламу, и после этого вернемся к разговору. Круги света.
Реклама. Невероятно! Прямо сейчас вы можете стать собственником доходных апартаментов по уникальной цене всего от 1 200 000 рублей с потрясающими видами на море и горы в Грузии, в самом центре современного Батуми. Живите, отдыхайте и получайте стабильный доход от своей недвижимости на берегу моря. Продажи в новых комплексах от ведущего застройщика Orbi Group уже открыты. Звоните 8 800 550 7276. Orbi.net.
Центр народного артиста Андриса Лиепа и компании «Соло» в рамках проекта «Автографы и имиджи» представляют очередной грандиозный гала-концерт «Марис Лиепа с любовью». 1 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца звезды мирового балета исполнят фрагменты классических балетов, в которых блистал легендарный Марис. А незабываемый балетный фейерверк гарантирует отличное предновогоднее настроение. Ведущий и режиссер вечера Андрис Лиепа. Билеты в кассах Кремлевского дворца и на сайте Ticketland, категория 6+.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Круги света. Еще раз вас приветствуем, программа «В круге света». Здесь Юрий Кабалат, Светлана Сорокина. Рядом с нами Катя Катрикадзе, директор новостных программ RTVI, и Дмитрий Орешкин, политолог. Я просто маленькое уточнение. Когда наш собеседник сейчас по телефону из Тбилиси говорил, он сказал, что он уже 31 год наблюдает за протестами, которые происходят в Грузии, в Тбилиси в основном. И Катя тут же присоединилась и сказала, что она тоже. И я как-то не поняла, то ли она от рождения обозревает, то ли так выглядит замечательно, что незаметно по ней прошедшее.
Я с 2007-го, но просто даже с 2007-го вполне себе хватает акций протеста и митингов в тот момент, когда я переехала в Грузию.
Есть что вспомнить.
Есть что вспомнить. Было огромное количество, то и дело возникает.
Я помню войну, когда была реальная пальба на проспекте.
Сейчас, Юрий Георгиевич, сейчас вспомнишь.
Войну или в 56-м году?
Да нет, в 56-м году это само собой. Извини меня, я еще не родился.
Какую войну ты думаешь?
Нет, война была, когда
А я, кстати, была сразу после вот этих событий, помню, в Тбилиси еще Шварнадзе же был, и я помню, какое ужасное зрелище представлял из себя город. Это было так грустно.
Да, разрушен был.
Это было так все разрушено.
Включая тот самый парламент.
Да. И парламент, и Руставели. И сколько было нищих, по-настоящему нищих людей на тех углах. Это было что-то ужасное.
До сих пор один из них. Вот я здесь.
Юрий Георгиевич, да. Так, не прибедняйся, не поверим, грузин. Дмитрию Орешкину обращаюсь. Дим, несколько слов. Почему вот так они уперлись в эту проблему выборную с изменениями, которые должны быть внесены не только по партийным спискам, но вот даже в основном
понятно.
По-другому?
Ну,
да?
Понимаете, как я же со стороны смотрю, мне изнутри-то не очень понятно, что происходит. Но мне кажется, это просто форма, за которую можно вцепиться, чтобы предъявить накопившиеся претензии к власти. Потому что сама по себе система смешанная, мне кажется, для Грузии неплохой.
Там тут... причем пополам, по-моему, да?
Да, ну, как-то? Там 150 депутатов, из них 77 по спискам, то есть пропорционально, 73 по округам, то есть от земель. В чем сила пропорциональная. Значит, как бы это объединяет нацию? Да, вот люди разошлись по партиям, все партии представлены, и хорошая репрезентация общенациональных представлений. В чем сила мажоритарки? В Грузии много национальных меньшинств, а они достаточно компактно живут. Их по численности не хватит для того, чтобы их представители прошли в пропорциональную парламент.
Да, да, да.
А по мажоритарке, когда от конкретной территории один депутат, угу, они могут провести своего человека и удовлетворить, ну, в том числе и свои такие человеческие амбиции. Мы тоже хотим, чтобы наш народ был представлен в замечательном парламенте. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, с мажоритарием легче договориться начальнику. Его легче купить.
Вот. Правильно.
Да. Правильно, да? Правильно.
Да нет, там проблема в том, что, нет, проблема в том, что ведь у партии власти снижается популярность, как говорят те люди, которые протестуют сейчас, что если будет пропорциональная система, то грузинская мечта, правящая партия, не пройдет, ну, как бы, пройдет, естественно, в парламент, но не с таким большинством. А мажоритарии, это как раз ведь в Грузии, как вы, надеюсь, согласитесь,
как и у нас,
сколько роли отведено личности. Да? Очень многие голосуют конкретно за вот этого человека.
У нас как раз
в регионе,
не так.
Там,
у нас мажоритарии,
у нас поэтому...
сейчас, будь здоров, какие покупные, зависимые.
Нет, я про роль личности. Про
роль личности, а потом
бывает.
Эту личность легко можно, ею можно манипулировать. И вот это, за это тоже, я согласна с Дмитрием, что этот фактор существует, и, конечно, этим пользуются представители власти.
Ну, в общем-то, это довольно серьезная
проблема. Почему же тогда напирает оппозиция на то, что должно быть именно мажоритарное?
Нет, нет, наоборот.
Они пропорциональные, я спутал. Они именно пропорциональные.
И надежда, что им, поскольку подразумевается, что будет не просто пропорциональная система, а еще будут разрешены блоки, в отличие от российской избирательной системы, значит, как-то вот эти многочисленные оппозиционные партии смогут сблокироваться и лишить Иванишвили парламентского большинства. Ну, он тоже ведь человек непростой, он понимает, как с этим бороться. Получается так, что 102, кажется, человека проголосовали за перемены, за вот эту партийную систему, или, как она называется, пропорциональную систему. И сам Венешвили очень страстно выступал за нее.
Так.
Лицемеры? Вот это важно. Это Катерина лучше знает, чем я. Лицемеры?
Сейчас мы спросим.
Сейчас я договорю.
Героя,
трое,
да,
только проголосовали против, а 37 как бы... изъяли себя из голосования, прогуляли, что называется.
Прогуляли. А там должно быть некое большинство, да.
За перемены, а вот эти 37 человек, они, значит,
заблокировали. Потому что это ведь поправка в Конституцию, как я понимаю, да,
да,
должна
это
была быть? Это
37 – это люди Иванишвили.
Но они как-то взяли и прогуляли.
Почти все люди Иванишвили.
Ну как же, там же есть
оппозиция. И не было квалифицированного большинства.
Поэтому говорят, что раскол в его партии. Там очень много... Ну, опять же, Екатерина лучше расскажет. Она нам. Там много ярких людей сейчас с шумом и гамом вышли из партии Иванишвили. Что, в общем... Так тоже его позиция не укрепляет.
Это
так
правда.
Или иначе, его позиция, оппозиция расшатывает позиции вот этого самого многолетнего лидера Грузии. И мне кажется, в этом, на самом деле, главное. Там просто есть люди, которые хотят усилить свои позиции во власти, но эта политика, что здесь делать-то?
Юрий Георгиевич, я тебя хочу спросить, как
пожалуйста.
Грузина, хоть и уже давно уехавшего в Москву.
Я фамилию поменял на Затикяна теперь.
Ладно, ладно. Юрий Георгиевич, скажи, пожалуйста, от тебя к кому из симпатий из нынешних партий или политиков?
Я, ты знаешь, поклонник Саакашвили.
Саакашвили.
Да.
То есть тебе все еще не имется,
не
ты имется. Все еще...
А вы серьезно?
Я серьезно абсолютно говорю. Потому что он сделал много в Грузии, что вот сейчас это видно. Вот туризм. Это же он запустил. Я знаю, он совершил много ошибок. Да. Я знаю, что привело к его отставке. Я все понимаю. Но то, что он сыграл, я, на мой взгляд, позитивную роль, то, что он сдвинул вот этот локомотив...
Да, да, там Каф и
Бундуки.
Ну, да. В том числе, кто
ну,
его привел.
Это все-таки разговор
вот, пожалуйста, вам
не
картинки.
Самых молодых людей. Нашей с вами генерации.
Это правда, это правда.
Вот прекрасная молодая Екатерина, не, вполне может быть.
Но вопрос. А сейчас вот говорят, что Саакашвили все равно как-то да присутствует в том, что сейчас происходит. Или это преувеличение его роли?
Нет, Светлана, вообще Саакашвили это человек-феномен. Для меня и для огромного числа людей, которые Грузии интересуются. интересуются и занимаются ею, потому что действительно, представьте себе, выборы состоялись в 2012 году. Вот эти ключевые выборы для Грузии, когда он неожиданным образом... Проиграл. Я помню, как это было. Это же была фантастическая история. Никто не ждал, что он проиграет. Все ждали подсчета голосов, и когда мы увидели... Я помню, я включалась в прямой эфир как раз «Эхо Москвы», говорила с Олей Бычковой. Я ей говорю, что, Оль, я не могу поверить, потому что настолько все были уверены, что он одержит эту победу.
Значит, голоса честно считали.
Да, честно считали. И он, честно сдал ему мандат, абсолютно. И это было очень трогательно и очень по-взрослому, очень по-западному, что ли, да, вот эта передача власти мирная и так далее.
И 7 лет прошло.
И прошло сколько лет? 7. Да, 7 лет прошло. Этот человек остается в информационном поле и никуда не уходит. И более того, его тень играет больше роли, чем огромное количество оппозиционеров в Грузии вместе взятых. Удивительная история еще заключается в том, что за эти годы грузинская оппозиция, которая, ну там партия, например, Единое национальное движение, которую Миша возглавляет, она развалилась на две партии. Одна это ЕНДЭ, она так и осталась, а вторая, отколовшаяся партия, Европейская Грузия, она, в общем, тоже вынуждена, когда наступают какие-то ключевые моменты, да, вот когда они боролись за президентский пост, например, выдвигать человека Саакашвили.
Вот
Григола Вашадзе, бывшего министра иностранных дел, выдвигали, да. Но еще, как бы, парадокс всей этой ситуации заключается в том, что, с одной стороны, Миша все время присутствует в информационном поле, очевидно, что он феноменальный лидер, он харизматичен, он действительно очень много сделал. Но что-то произошло, не знаю, что-то в какой-то момент пошло не так до такой степени, что для многих, для огромного числа грузин его личность токсична. Извините мне, это модное слово. И получается, что сейчас в Грузии нет лидера, который мог бы объединить. И именно поэтому я бы не согласилась с журналистом, который включался к нам в эфир из Тбилиси, что, дескать, люди устали от революции. Знаете, возможно, люди устали от революции в Грузии, но еще больше люди устали от отсутствия альтернативы Бедзини и Ванишвили. Люди не видят, куда, вот зачем идти. То есть мой дед, например, 83-летний, он ходит на эти акции перманентно. Так, есть, он ходит. Против власти. Ему не нравится то, что происходит в стране. Он считает, что его обманули. Но одновременно с этим я его спрашиваю, слушай, ну за кого? Вот ты кого хочешь? Ну и он, ему нравится, как Юрий, Миша.
Так.
Но я говорю, ладно, Миша, а вот кто-нибудь вот из действующих...
Старики все в одну душу.
Кто-нибудь, скажи мне, вот кто-нибудь молодой, свежий, энергичный. Миша тоже, в общем, молод, но дело не в этом. Кто-то альтернативный. Никого не могут назвать.
Придется вам туда ехать.
Кризис лидерства.
Да, может быть, мы создали какую-то коалицию.
Да, может быть, партия сделала. Тем более, уже есть пример, да, когда женщина во главе. А почему нет? Надо предложить, Кать.
Совершенно серьезно. Сами не догадаются.
Да, а то сами не догадаются, в самом деле. Послушайте, это неинтересно, тем более, что Михаил Саакашвили уже давно не в стране. Он давно уже за пределами, совсем даже не может приехать. Но при этом сохраняет и своих каких-то людей, да, и свое влияние, вот эту самую тень. А что касается токсичности, нетоксичности, тем не менее, есть такое понятие отрицательное обаяние. Да, поэтому это тоже что-то значит. Не сходит с информационного поля, и какие его годы? Может быть, еще как-то и проверить.
Ну, конечно, он же обещал. Он каждый раз с какой-то периодичностью Миша выступает и говорит, так, я возвращаюсь в Грузию.
Когда-нибудь, может, это и произойдет.
И, вероятно,
рано или поздно,
как в Украину он возвращался.
Может, еще увидим. Бог его знает, да. Ну, хорошо. Дмитрий, а вот вопрос... А, кстати говоря, вам нравится, как Юрию Георгиевичу Саакашвили или нет?
Понимаете, я чем больше живу, тем отчетливее понимаю, что твое восприятие зависит от того, какой информацией ты пользуешься.
Да, это правда.
Когда я был в Тбилиси, где-то, наверное, в 2010 году, было видно, что, с одной стороны, город приподнялся, вот это прозрачное здание полиции, да, а с другой стороны, там сидели люди, которые в пластмассовые стаканчики мелочь какую-то собирали, действительно нищие.
Конечно.
То есть, я думаю, что он сделал очень много, но как... говорил какой-то из старых грузин, и мы ему, он сделал для нас очень много, и мы ему этого не простим.
Так, дорогие друзья, сейчас мы должны прерваться на новости середины часа. Надо представлять наших гостей?
А потом представим.
Потом представим. Вернемся в студию через пару минут.
В круге света. В круге света.
Еще раз вас приветствуем в «Круге света». Говорим сегодня о том, что происходит в Тбилиси, в Грузии. Здесь Екатерина Катрикадзе, директор новостных программ RTVI, Дмитрий Орешкин, политолог, и мы, Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. Ну вот, заговорили мы о популярных и непопулярных партиях и политиках, и о том, как быстро все меняется, конечно, в Грузии. Вы упомянули Михаила Саакашвили, чья тень до сих пор ложится на политический ландшафт Грузии.
Красиво вот эта тень ложится.
Прекрасно сказала, да.
На холмах Грузии лежит
Саакашвили.
Я почему-то про отца Гамлета подумал.
А, тень отца Гамлета. Тоже что-то есть, да?
Там не тень, там призрак.
Там тень отца Гамлета.
Спасибо, что сменили. Я устал и на сердце темно. Да, Дмитрий, а есть еще какие-то партии или политики, которые лично у вас, как у наблюдателя, вызывают интерес?
Слушайте, ну я не погружен так глубоко в грузинские проблемы. Для меня Грузия, Саакашвили и Иванишвили, лидеры. Там какие-то были более пророссийские, менее пророссийские политики.
А вот я сейчас вычитала, что самый популярный политик в Грузии – это мэр Тбилиси.
Хачикован.
Да.
Бывший футболист. Но
он симпатичный очень просто.
Вот, он такой харизматик, красавец.
Жена красивая. Да.
Харизматик ли, но очень симпатичный. Здесь ничего не скажешь.
И она потупилась.
Ничего не могу с этим сделать.
И он действительно добился каких-то результатов.
Ну, он работает, правда. К нему были претензии вначале, потому что он не очень ориентировался, вот как-то растерялся. А сейчас...
Меня, честно говоря, сейчас волнует другое. Вот какая там игра России? Потому что, с одной стороны, там все видят мохнатую руку. С другой стороны, у меня такое ощущение, что мохнатой руке там делать особенно нечего, потому что куда ни кинь, все в основном ориентированы на Европу, а некоторые даже жестко на НАТО. А, так что, может быть, я не понимаю, моя страна там что делает? Или она ловит большую рыбу с тем, чтобы притянуть Грузию на себя? Что мне кажется невероятным до тех пор, пока есть проблемы Абхазии и Южной Осетии. Или она ловит маленькую рыбу, чтобы там просто подогреть конфликтную ситуацию.
Чтобы разбудить большую.
Я думаю, что большая уже не актуальна. Ага. А вот маленькая, ну, чтобы из России видели, ну, вот вам демократия, вот они там друг друга все время там поливают, то у них палатки, то у них еще что-то. И европейцам то же самое создать ощущение, что это страна, с которой опасно иметь дело, там она крайне нестабильна, стабильная и так далее. То есть, вот я могу более или менее вменяемо говорить про игру, которую Россия там пытается играть, а вот что там, какие там игроки. Но, во всяком случае, у меня нет ощущения, что там какие-то есть прямо американские интересы или прямо европейские интересы. Помните, вот типично внутреннее грузинское дело. Я не знаю, как вы на это посмотрите.
В данном случае я соглашусь. Абсолютно нет какого-то, знаете, заговора. По крайней мере, он не заметил. Если бы он был, наверное, как-то это было бы более стройно. И было бы понятно, кто что делает и куда вообще они все движутся и зачем. Да? А сейчас, вы знаете, вот я говорила вчера с нашим корреспондентом Тбилиси, Марта Ардашели. Она говорит, тут люди, которые собираются на митинги в Тбилиси, они все молодые, они очень активны, они все очень прозападные, они очень антироссийские, тут надо это подчеркнуть и признать.
Молодежь,
да?
Антироссийская.
Молодежь, особенно политически активная, она принципиально не говорит на русском языке, она принципиально выступает против российского влияния в Грузии, и она вот ходит на эти акции протеста вот с июня как раз.
То есть Иванишвили для них недостаточно европейски ориентированы.
Они считают Иванишвили как раз пророссийским абсолютно.
О, как, да.
И вот эти ребята, они говорят, что им не нужен лидер, что они тут вообще пришли вместе создавать демократическое общество. Немного наивно, на мой взгляд, но тем не менее. И они говорят, мы хотим вот эти самые выборы парламентские, по партийным спискам, не потому что вот нам как-то принципиально там мажоритарий, не мажоритарий, а чтобы наши представители, даже люди, у которых самая низкая поддержка, ну, хоть сколько-нибудь, 1% набрали, дескать, они пройдут в парламент, и тогда будет такая же вот равносильная, дескать, история, представительство народное в высшем законодательном органе, как вот мы хотели бы, как есть на Западе. Но тут, что касается российского влияния, то я бы на самом деле сказала, что оно усилилось в последние годы. Сказать, что его совсем не существует – это неправильно. Вот в первое время при Мише Саакашвили это была такая история очень принципиальная для него, да, и он весь свой политический, особенно внешний политический пиар выстроил на противостоянии с Россией,
да.
На оккупации, на Абхазии с Южной Осетией и так далее. А нынешняя власть, вот в чем проблема, и вот в чем претензия, я думаю, Москвы, нынешняя власть, она может быть и пророссийская, но она не может это прямо сказать и никогда не скажет, потому что это очевидно
и популярно очень,
однозначно,
да?
Вызовет волну протеста, недовольства и так далее. И именно поэтому, как бы, все это время, все эти 7 лет налаживание отношений с Россией происходило медленно, очень нежно. При этом декларируется стремление в Европейский Союз, в НАТО, интеграцию с европейскими структурами. Но при этом там открываются российские там СМИ, например, в Грузии. Никто не мешает российскому бизнесу, что правильно, на мой взгляд. Тут я хочу подчеркнуть, что я, например, не сторонница радикальных решений и запретов.
И к туристам нормально относятся.
И туризм, да, и так далее. Грузины вообще не привыкли, не хотят испытывать фобию, да, русофобию или, там, не знаю, британофобию. Да вообще никакую. Грузины любят принимать гостей и, в общем, общаться со всеми. И одновременно с этим, с учетом того, что вот эти процессы люди видят, и с учетом приезда вот этого самого парламентария, с учетом, например, задержания грузинского врача, вот есть еще одна такая история, очень громкая последних дней в Южной Осетии, он пересек границу, так называемую административную, и вот его там посадили. В общем, все это вместе создает картину, при которой грузинская власть не дает равноценный ответ действиям Российской Федерации на территории страны. И все время сейчас идет вот эта дискуссия на тему, а не пророссийское ли все-таки это правительство, а не на Москву ли работает господин Иванишвили, который бизнес здесь развивал свой в свое время, который...
И не о России ли грузинская мечта?
Да, и не о России ли, действительно, и не на севере ли восходит солнце, да, там, как в Грузии сейчас многие шутят. Вот в этом смысле, если, конечно же, российское присутствие, и оно было и с лета, Дмитрий, согласитесь, и до сих пор оно остается, все время тема России, она так или иначе педалирует.
Катерина, я же и не против. Мне просто один вопрос тогда занимает. Зачем тогда, если это объяснять российским влиянием, дестабилизировать Иванишвили?
Ну, во-первых, Иванишвили, мне кажется, не оправдал надежд, скажем
здесь,
так.
Здесь, в Московске?
Например,
ну,
да.
То есть,
в Москве
тоже? Говорю, что большая рыба,
вот смотри, в Москве тоже. Я,
да?
Например, вот когда говорила несколько лет назад с представителями МИДа России, они сказали, слушайте, ну, как бы, мы не любим, когда кто-то сидит на двух стульях. Чуваки, вы либо за нас... либо за НАТО. Давайте как-то прямо определимся.
Как они хотят
вот
все
нет,
это?
Вот нет двойных стандартов. Нет истории про то, что вы декларируете, значит, стремление в евроатлантические структуры, а одновременно с этим вы хотите с нами развивать торговлю. Нет, ребят. Мы вам покажем, что значит торговать с вами.
Ну, это как-то несовременно такой подход.
Ну, извините, такова позиция.
Ну, совсем несовременно.
Российская Федерация.
Нетолерантненько.
И вот они разочарованы. Теперь я думаю, что как бы нет. Я не уверена, что в России есть однозначное представление о том, что
вот
делать.
У меня тоже такое ощущение. Они не очень понимают, что делают наши начальники. Там, то ли поддерживать, то ли, наоборот, валить. А если валить, он в какую сторону упадет. И, скорее всего, не в ту, в какую надо нашему МИДу.
Совершенно нет понимания. Если было понимание, разве можно было рейсы отменять? Выросло целое поколение грузин, которые вообще не знают, в какой стороне России это.
А им бы сюда приехать, на
посмотреть, ну, конечно.
Ну, серьезно, почему нет-то?
Вот это
нет,
просто...
Нет, это дикость, потому что отмените прямые рейсы Москва, да, Тбилиси, это ненормально. Сейчас, кстати говоря, вот в конце месяца Карасин встречается с... они вроде бы должны переговоры вот по поводу возобновления, но насколько это реально...
Я заговорил, он был на вечере памяти Примакову. Ну, ничего.
Ничего, никакого
движения. Она была бы рада, если бы были прямые рейсы? Или, наоборот, она видела бы за этим российскую угрозу?
Я бы не сказала, что этой лютой молодежи так много, что из-за нее стоило бы волноваться. Я бы эту молодежь как раз попыталась
привести в Москву.
Ну,
да?
Просто им объяснить, что происходит, да? Объяснить, что нет черного и белого. Есть в Москве, например, радиостанциях Москвы, что есть мы, да, есть Светлана Сорокина, Юрий Кабалас. Да, нет, на самом деле ведь это все это как бы проблема отсутствия коммуникации. И закрываться от них, я просто соглашусь абсолютно с Юрой, что закрываться от них — это гарантировать себе дополнительные ряды вот таких молодых, очень молодых, не очень молодых людей, которые будут воспринимать Москву как вражеское логово и никогда не захотят говорить на русском языке.
Я, кстати говоря, вот сейчас вспомнила, что уже, по-моему, лет 10 назад, когда я была в Тбилиси, ну, не в последний раз, предпоследний, еще был Михаил Саакашвили, я с ним как раз для их делала интервью, и тогда вот уже я общалась, когда в Тбилиси с молодыми, ну, с молодыми буквально людьми, они уже очень плохо говорили по-русски.
Хорошо по-английски.
Но при этом, а может быть, даже как-то подчеркнуто плохо говорили по-русски, потому что именно уже эта тенденция пошла. Представляете, еще прошло 10 лет с тех пор, и соответственно, еще хуже.
Есть один маленький фактор, когда стал развиваться туризм, основная масса туристов из России, то появились во всех гостиницах специально обученные люди, которые говорили по-русски.
Ну, так? Это понятно. Еще пока что не так трудно найти говорящих по-русски. Ну, но дело в том, что
сейчас
прекратилось.
Говорят.
Да, конечно. Но да. Я хочу сказать, что сейчас сократились и туристы, поэтому это все уходит. А мне жалко безумно, потому что в Грузии всегда красиво говорили, хорошо говорили по-русски, пели песни на русском языке. Мне это, конечно, безумно.
Вы знаете, проблема ведь в том, что мы не должны это забывать, и надо это помнить всегда, что вот ты буквально полчаса от Тбилиси отъезжаешь, и тебя встречают пограничники, так называемые. Начинается Ахалгори, например, да, который Ленингор теперь. Так называемый. И просто маленькая 4-миллионная Грузия — это страна, где на каждом шагу тебе напоминают оккупация, оккупация, беженцы, беженцы, беженцы в собственной стране. То есть нужно придумывать, если России интересно эту страну как-то, ну, не вернуть, но, по крайней мере, не развивать вот эту вот
этот
истерику, да,
этот,
то да. Просто что-то как-то решать, потому что в Абхазии и Южной Осетии тоже свои проблемы, огромное количество, ничего там не меняется, ничего не развивается, и почему-то всех здесь, в Москве, устраивает вот эта ситуация замороженного, никуда не движущегося конфликта. Несчастные эти абхазы, несчастные эти осетины, ничего они не получили от своей так называемой независимости, и грузины, которые настроены так агрессивно, многие из которых настроены так агрессивно, это не является решением проблемы. Нет никакой дорожной карты.
Да, нет идеи, понимаю. Просто нет идей.
Нет идей.
Что делать?
Нет
идеи. Идея-то есть, но, наверное, есть очень, да, простая. Не допустить ухода Грузии в НАТО. Пока есть территориальный конфликт, НАТО Грузию к себе принять, ну, не,
да,
может.
А вдруг принять. Грузия возьмет, да и признает независимость Абхазии.
Нет, это невозможно. Нет.
Это не самоубийство.
А у нас какая-то позиция сидит: в борьбе за мир не оставим камня на камне. Это ужасно. Слушайте, ну хорошо, возвращаемся к внутригрузинским делам. А все-таки, да, мы уже сказали, что там сейчас тоже кризис лидерства, и по большому счету ни Иванишвили, ни Саакашвили. А президент как? Пользуется популярностью или нет?
Президент Салона Зарубежья?
Да.
Я даже в какую-то долю секунды задумалась, господи,
что же там, да. Между прочим, дама.
Дама, да. Ну, ведь ее избрание вообще было таким, такой притчей во языцах. Это, наверное, в учебнике по политтехнологиям надо будет записывать. Абсолютно точно, потому что это человек с очень высоким антирейтингом. Саломе Зурабишвили в Грузии не любили.
Изначально.
Она была министром иностранных дел при Мише.
Да, это мы помним.
И она как-то... Потом она ушла в оппозицию, несла какую-то ахинею чудовищную совершенно, как Хаджа Бимидиан Модиан.
Да,
помните,
да,
какой-то...
Да, помню.
Что это значит? Эти красивые слова.
Это не
игра слов. И поэтому...
Хаджа такие маленькие, противные существа.
Это было так странно, когда на нее сделали ставку представители грузинской мечты. Неужели никого другого? Я вообще понятия не имею, почему.
А предыдущий был приличный парень.
Георгий Давыдович. Он хорош, сейчас, кстати, на митинги ходит.
Да?
Да.
Но показывали, как он мастерит дома какие-то, значит, старые мебель восстанавливает.
Про кого говорили?
Предыдущий президент.
Георгий Маргвелашвили.
А, господи, уже вылупилось в
вопросе.
Еще один.
Уже же запуталось.
Ну,
да.
У Саломе просто выбрали потому что не хотели выбрать Григола Вашадзе, представителя Мишиной партии. Настолько была вот эта борьба, она, как, наверное, во многих странах...
Люди не хотели или элиты не хотели?
Элиты, судя по всему.
Люди тоже не хотели.
Да, она совершенно не пользуется.
Там, конечно, были факты и подкупы, и за картошку голоса продавали, и так далее. Все-таки Грузия не в самом лучшем экономическом положении находится. Но одновременно с этим нельзя не признавать, что страх возвращения времен Саакашвили для многих людей как раз низов. Он существует до сих пор, потому что как раз элиты при Мише, они расцветали. И люди, которые были рядом с ним, они расцветали.
А низы почему так плохо переживали?
А низы, понимаете, Светлана, мне кажется, но это может быть мое субъективное мнение, но Миша, он был настолько настроен на пиар, особенно внешний пиар, на фасад, и в прямом, и в переносном смысле. Он столько строил в этой стране, чтобы привлекать иностранцев, чтобы вступать как раз во всякие альянсы, чтобы Грузию в хорошем смысле продавать на Запад, что он немного забыл о том, что есть еще...
Огромное количество людей.
Да, там, о том, что есть люди, которые живут за чертой бедности, что есть регионы, которые в чудовищном состоянии совершенно находятся. Они продолжают находиться сейчас в чудовищном состоянии, хочу подчеркнуть. И поэтому он о них совершенно забыл. Он думал, ладно, потом займусь. Люди просто это не приняли. И поэтому он проиграл. Сейчас, как бы, они не хотят его возвращения. Они знают, что это снова будет пиар, опять фасад, но они так думают, по крайней мере. И выбирают, как угодно, только не человека Саакашвили.
Но вот теперь мы подошли к очень важному вопросу. Дело в том, что ведь там хотят революции, не хотят революции, но все хотят лучшей жизни. Так скажем, улучшение экономической ситуации. Да? И вот вопрос. Не знаю, Дмитрий, наблюдали ли не наблюдали, как сказываются эти самые экономические интересы или потребности на выборном процессе?
Ну, со стороны глядя, понимаете как, они присутствуют, мне кажется, в снятом виде, как Гегель в свое время выражался. То есть они есть, но они под кожей. А наверху такие идеологические, патриотические требования. Мы хотим в Европу, мы хотим освободиться от реального или вымышленного диктата России, тут это угрозы с севера. Но за всем за этим, как мне кажется, я не знаю, согласится ли со мной Екатерина, общая неудовлетворенность. Просто... Когда нет наработанных каналов реализации этой общей неудовлетворенности в таком демократическом процессе, а для этого нужно несколько десятилетий, может быть, несколько поколений людей, тогда люди ищут выход этой энергии в протесте в чем-то рядом. Вот мы не хотим Иванишвили, потому что, не потому, что экономика...
Тоже шкрамает, слово не сдержал.
А потому, что он слово не сдержал, обидел. Он, значит, вот горячих грузинских парней обманул. У нас ведь то же самое. У нас ведь против Владимира Путина особенно прямо как-то никто не выступает. Но выступают в экологические протесты. Или там землю неправильно поделили между ингушами и чеченцами. Семейное насилие. Вот эти темы... образование. Это люди, это понимают, они готовы. Но за этим тоже стоит, в общем-то, неудовлетворенность действующей ситуации. Просто люди еще не созрели для того, чтобы, во-первых, это четко артикулировать, а во-вторых, они понимают, что, пожалуй, это неконструктивно. Потому что, а кто другой? Вот как...
Вот это жуткий вопросец. А кто другой? И вечно не находится, да?
Ну, потому что те, кто может быть другим, их старательно из страны выкинуть.
Нет Путина, нет России.
Ну, вот именно, да, это логично.
Слушайте, у нас закатали, это понятно. Но в Грузии-то не закатывают политиков? Там все-таки они существуют.
Который мог бы быть другим.
Ну как? Ну, Саакашвили все-таки, он, как сказала Катя, токсичен. Да, он все-таки не такая проходная фигура. А других-то почему нет? Там вроде не закатывают. Почему
не могу ответить на этот вопрос? Это, пожалуй, единственный вопрос, который для меня абсолютно
просто
такой,
видимо,
тупиковый.
Бывают такие времена, когда как-то не
вот
появляются.
Сейчас,
да?
Молодые люди, которые выходят на митинги как раз, они, например, говорят, мы не хотим тут лидеров отдавать. Они даже свистели, когда летом выходили политические лидеры именно на трибуну. И сами там говорили какие-то
просто
вещи.
Хотим перемен.
Сами смотрели какие-то видео, танцевали, еще что-то. У них был модератор, обратите внимание. У них не было даже организатора митинга. Они подчеркивали это. У нас тут модератор, который просто там координирует действия между разными группами. Угу. Но у нас нет организатора митинга. У нас тут нет лидеров. У нас тут абсолютно социализм, если можно так выразиться. Не знаю, Свет, это удивительная история, потому что Грузия настолько эмоционально яркая страна, и всегда там находились какие-то харизматики, пассионарии, а вдруг, ну, очень может быть, что такой пассионарий вдруг всплывет в какой-то момент. Обычно так бывает. Их много сейчас ребят, которые стоят на площади, на проспекте Руставели, и вот в понедельник, посмотрим, 25-го, когда должен быть, по идее, большой митинг, так это заявлено, возможно, мы хотя бы сможем понять, где там яркие лица и кто управляет.
Слушайте, я вот просто вспоминаю времена революции Роз, да, ведь там же были яркие и не один, да, но яркие вот, персонажи. Выбирай не хочу,
но сейчас, например, лидеры той оппозиции, вот сейчас там 20 партий, что ли, да, там большая часть, не скажу, что больше, но большая часть этих людей, это те политики, которые пришли вместе с Михаилом Саакашвили 23 ноября 2003 года во власть. Тогда, и они сейчас, это была настолько мощная команда.
Да я говорю, там же много было ярких персонажей, да. Мы их знали все по именам.
А чем
все.
Может закончиться митинг? Он может к чему-то привести? Или так тоже рассосется?
Ну, есть несколько вариантов.
Ну, конечно,
либо да, либо нет. Динозавры, да, либо нет. Ну, просто история в том, что если Иванишвили, например, 25 числа, пойдет давить митингующих жестко, как это было летом, то этого грузины не потерпят.
Да.
Я думаю, он это понимает.
Он понимает, конечно.
Потому что, например, как давили вчера, как они разгоняли митинг вчера, ну, это было просто примером корректности, тонкого подхода к демонстрантам.
Да,
никто,
да.
Никто не пострадал. Там водометы, да, ну так вот, в меру и так далее.
Легонько.
Если вдруг кто-то где-то спровоцирует, или сама полиция вдруг там как-то себя поведет неправильно, у кого-то сдадут нервы, это же никогда не знаешь, невозможно рассчитать. Да. Тогда будет что-то серьезное, абсолютно точно.
А может он пойти на уступки и сказать, да, мы неправильно проголосовали, вот я еще раз подумал.
Зависит от масштаба, он не будет это делать, если
не будет серьезное выступление, конечно.
Большим. Как он не уволил Гахари? Это же требовали сейчас премьер-министра Грузии. Это же вообще фантастическая история. Летом Георгий Гахари был министром внутренних дел. Он разгонял жесткую акцию протеста.
Были такие претензии.
Его отставки.
Да.
Что сделал Иванишвили? Назначил его премьер-министром.
И проглотили.
Асимметричный ответ. Все проглотили. У меня только маленький вопрос хотела уточнить. Вот эти люди, которые молодые, которые выходят на митинги протестов и которые подчеркивают, что у них нету даже не просто организаторов, не то, что там какого-то партийного движения, но даже на митинге нет организаторов, там модераторы. Но как же они хотят встроиться в пропорциональную выборную систему?
Ну, вот у них есть маленькие партии свои.
А, все-таки они, партии какие-то есть.
Если два десятка партий, они все
да,
не влезут.
Да, все равно не влезут. Если они выступают за пропорциональную систему, то каким макаром они хотят в этом участвовать?
Есть какие-то маленькие группы.
Несерьезно.
Это все, на мой взгляд. Ближе к выборам они сейчас начнут объединяться в какие-то системные группы.
То есть для них все равно это предстоит работа по некому объединению и тому же лидерскому процессу. Хоть как ни придумывая.
Да. Все-таки список как чего-то оно... будет
начинать.
С кого-то должно.
Вашадзе сейчас стоит там на этих акциях протестов. Да. Я его видела буквально позавчера, когда серьезная была заваруха в Тбилиси. Он там есть, но нет. Я думаю, ну, по крайней мере, на
данный момент.
Слушайте,
ну, а если вот этот самый популярный, вот этот красавец-спортсмен, который даже
Катя
на фотографиях производит впечатление, Катя сразу мечтательно заулыбалась.
Я интервью для «Эхо».
Но я хочу...
Ну, Катя,
но популярный, но он не имеет никакой политической перспективы, просто на безрыбье.
Сейчас, во-первых, он представляет партию власти.
Он в мечте, да?
И, конечно же, для него очень сейчас момент тонкий. То есть он либо должен сейчас взять на себя удар, как популярная фигура, и это риск. Огромный. Либо он должен сидеться в углу, и когда наступит какой-то момент X, он скажет, слушайте, ну, посмотрите, ну, я-то есть, я-то вот за вас. непонятно, как он себя поведет. Все-таки он неопытный политик. Он вообще мало отношения к политике.
Понятно. Нет. Может быть, потому и популярен, что несколько далек от...
Хозяйственник.
Да, хозяйственник. Ну, мы уже должны заканчивать. Буквально по нескольку слов от каждого из вас, по вашему ощущению, куда оно все развернется. Я лично не понимаю. Вы скажите, пожалуйста, Дима.
Я тоже не понимаю, но мне кажется, что Венишвили достаточно твердый калач для того, чтобы спустить на тормозах всю эту историю.
Угу. Чтобы удержаться.
Ну, в определенном смысле.
Не сделает он ошибки.
Ну, я, нет. Ну, кто же знает. Всегда мне более вероятным кажется
такой. Я знаю, что время заканчивается. Я соглашусь с уважаемым политологом Дмитрием Орешкиным. Я думаю, что все утихомирится там.
Утихомирится и пока что именно на
и
тех позициях,
выборы,
которые...
И будет мажоритарная система, может быть, будет какой-то откат назад мелкий.
Но, в принципе, не так сильно.
А вот мне, мятежному, хочется бури.
На этих замечательных словах Юрия Кабаладзе мы заканчиваем наш разговор. Катя Катрикадзе и Дмитрий Орешкин были нашими собеседниками, говорили о Грузии. До встречи. Всего доброго.
В круге света.